Так, как вы считаете, почему человек переходит из одной религии в другую? По очень простой причине. Он ни одной религии не знает. Поэтому и мечется. Я вам скажу, жить в России и не знать, что такое православие, это просто срам. Это все равно, что жить в какой-то стране, жить, и не знать языка даже, и не потрудиться язык выучить. Прежде всего, наверное, надо знать язык, правда ли? И здесь Россия, тысячи лет православия, и начинаем где угодно искать, какой там кришнаизм, какой буддизм, какие там секты, а православие не знаем. Какой срам! Прежде всего, надо узнать, что такое православие. Прежде всего. А уже потом, если что-то не устраивает в этой религии, если, пожалуйста, то поинтересуйтесь и другими религиями. Но не просто так, а надо обязательно обращаться со всеми сложными вопросами к знающим людям. Спасутся ли крестившись маленьких детей? Не знаю, все зависит от родителей. Если родители действительно видят, что имеют возможность привести ребенка к вере, и надеются на это, и имеют решительное решение так жить, пожалуйста, крестите детей. Но если вы этого не видите, то дайте возможность человеку помочь прийти самому к православию и принять крещение сознательно, как таковому, не превращать крещение в чистую формальность. Вы знаете, как святые насчет этого грозно пишут? Это просто надо же знать. Вот мы, к сожалению, совершенно не знаем. Преподобный Марк Подвижник что пишет? Твердо верующим тут же по крещению дается Дух Святой, а неверующим, неверным и зловерным и по крещении не дается. Как вам это нравится? Крестили? Крестили. А он говорит, Дух Святой не дается. Святитель Иерусалимский патриарх Кирилл пишет так: если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Мы это знаем или нет? Ничего не знаем даже. Совести формулу, соблюсти форму одну. Крещеный, крещеный. А насколько это связано с нашим убеждением, с нашей верой, об этом даже и не думаем. И этим самым мы опошляем таинство. Не мечите бисера перед свиньями. Таинство благодати – это великий дар. И как пишет Макарий Великий, прежде чем посеять, сначала нужно обработать почву. Ибо если вы начнете сеять на асфальте, никакого проку не будет. Вот как осторожно нужно относиться к этому великому делу. Как относиться и как молиться о умерших, не крещенных детях, умерших в утробе? Ну, Евангелие-то надо же читать. Когда к Христу пытались подойти дети, детишки, ну, сколько там, 4, 5, 6, 7 лет, какие, крещенные? Нет, конечно, тогда крещения не было. А ученики не подпускали. Ну, мешают дети. Так, что Христос сказал? Пустите, таковых есть Царство Небесное. Вы слышите, о каких детях сказал Он? О крещенных? Да не было тогда крещения. И более того, еще предупредил. И если вы, взрослые, не станете как дети, не будет вам Царства Небесного. И вот теперь придумали, некрещенные дети погибнут. Ай-яй-яй. До чего мы дошли? Христос говорит, Царство Небесное, а мы говорим, нет, Господи, ты все-таки ошибаешься. Не спросил ты нас. Да, над ними не было совершено. Ну что же это такое? Не беспокойтесь. Дети спасутся, спаслись бы мы. Вот в чем дело-то. Мы спаслись бы, когда мы, так сказать, убиваем детей, еще не родившихся даже. Вот о ком надо страдать. О себе, а не о детях. Как вы относитесь к вещим снам? Иоанн Лесич, преподобный, пишет: «Верующий снам гоняется за своей тенью. Поймай свою тень». Ну, речь идет вообще о снах. В отношении же, так сказать, ну, снов, которые, как говорят, сбываются, или, так говорят, вещие сны, я вам скажу, это редкое исключение, когда действительно иногда бывают сны. Помните праведному Иосифу? «Встань, возьми младенца и беги в Египет». Говорят, что такие сны, которые действительно от Бога, они имеют особый знак, знак такого твердого, твердого удостоверения, что уже у человека не остается сомнений. В отношении же вещих снов, о которых вы говорите, здесь надо быть в высшей степени осторожным. Потому что, с одной стороны, душа наша человеческая, она по природе, конечно, жительница духовного мира. И иногда она чувствует что-то. Но знаете, как она чувствует? Как в тумане. Поэтому святые изрекли очень интересную форму, или я бы сказал даже формулу, в отношении всего того, что нам непонятно, но что представляется, может быть, как божественное. Ну, например, вот вдруг началось мироточение иконы, а то еще даже кровь, а то еще какие-нибудь ароматы. Я помню, когда вот этот был такой, нахлынуло, один аспирант мне говорит, по-моему, Тверской, кажется, губернии, есть такая комната или что-то, куда на ночь заносит икону, утром получает, она уже мироточит. Думаю, как святые говорят к этому, когда мы не понимаем и не знаем, касается ли это таких фактов или снов. Есть великолепная, просто вот, великолепная мысль, точная и ясная. Не хули, а вдруг действительно это от Бога. И не принимай, а вдруг это совсем с другой стороны. Останься холоден, как ничего не было. Слышите? Ну, кто водит машину, знает, нейтральная скорость, да. Да. Не хули и не принимай. Это самые лучшие отношения ко всякого рода вещам, которые, ну, не можем мы понять. Избавь Бог принять то, что является совсем не имеющим никакого отношения к Богу. Опаснейшее дело. Да. Слушайте, кто-нибудь сюда, давайте глазастые сюда ко мне. Да, что это я буду? Или мне поставить телескоп, пожалуйста, сюда. Да.
До какой степени рекомендуется терпеть унижение, грубость и деспотизм мужа, начальника и так далее? Как быть кротким, не теряя человеческого достоинства, не давая попрать образ Божий в себе?
Я очень хотел поднимать штангу 200 килограмм. Мне сказали: 200? А вы 20 можете поднять? Ну, не знаю. Да, ну займитесь с 3 килограмм, с 5, начните упражняться. Вот мы сразу многого хотим, не делая малого. Тот, кто хочет достичь действительно каких-то христианских вот начал жизни, он должен начинать с того, что может делать. Что может делать. Например, иду по улице. Я могу во все стороны смотреть, а могу все-таки и воздерживаться, и не поглядывать. Могу окно открыто и посмотреть, что там. А могу и воздержаться. О ком-то мне сказали, что-то он сделал. Я могу тут же осудить. А можно язык прикусить. Не стоит, пожалуй. Нужно начать делать то, что мы можем. И нужно это делать. И если мы начнем это делать, тогда постепенно мы увидим, и как сделать то, чего раньше мы никак не могли сделать. Поэтому эти степени, о которых вы говорите, здесь же нет никакой формальной градации. Можно терпеть? Ну что же, надо терпеть, никуда не денетесь. Кстати, хочу сказать, что стоит иметь в виду о том, что такое терпеть. И это очень важное положение. Можно просто терпеть. Можно терпеть, злиться. Можно осуждать и ненавидеть и так далее. Но уже первое, если просто хотя бы терпеть и не осуждать, и не злиться, уже хорошо. Но может быть и лучше. Как? И вот тут наступает очень серьезное положение, знание которого крайне необходимо, если мы хотим себе какого-то блага даже здесь, на земле. Что нужно делать, когда скорби какие-то? Вспомнить правого разбойника и сказать: «Господи, достойную по делам моим получаю». Мы никак не можем поверить, что мы достойны вот тех скорбей и неприятностей, которые с нами происходят. Когда у меня что-то происходит, я ищу, кто это сделал. А, это он. А, это она. Это они. Все вокруг меня виноваты. Один я чистый голубок. Ни в чем не виновен. Первое необходимое, к чему призывают весь святоотеческий опыт, я подчеркиваю, весь человек, вспомни и от всей души скажи: «Достойное по делам моим принимаю». Тот человек, который действительно искренне это скажет, искренне скажет, тот человек, который сможет именно так оценить себя самого, я вам скажу, получит утешение, душевное, сердечное утешение. А если кто-то хочет даже большего получить, больше, я вам скажу, полного снятия скорби. Кто-то захочет, интересно, то тогда есть еще ступень, куда более великая и действительно, как знаете, высшее средство. Не просто я достойное по делам моим принимаю, а, Господи, слава Тебе! Я знаю, что Ты – любовь, что Ты не позволишь ни на одну йоту большей неприятности или большей скорби, чем это нужно для моего душевного здравия. Поэтому, Господи, благодарю Тебя. Я верю, что Ты все-таки умнее меня и лучше знаешь, что мне полезно. Поэтому не только достойное по своим делам я это принимаю, но и благодарю Тебя. О, христианин, вот как должен относиться ко всему скорбному. Если мы так будем, то мы действительно узнаем, что такое христианство и какое благо оно приносит душе человеческой.
Как вы относитесь к другим ветвям христианства? Люди попадают в рай, независимо от того, какой ветви они принадлежат.
Не смешивайте двух совершенно разных вещей. Одно дело. Другая ветвь христианства, то есть в какой степени оно истинно или ложно, с другой стороны, человек, который находится в этом исповедании. Одно дело католицизм, другое дело – католик. Одно дело – лютеранизм, другое дело – лютеранин. Совсем разные вещи. Никогда не нужно это смешивать. Вот в отношении конфессиональной веры здесь мы должны быть очень серьезны, внимательны и понимать, где ложь, а где истина. Это очень важно. Когда римский папа объявляет себя наместником Христа на земле, когда его, одного человека, слышите, решение, сами по себе, а не согласие церкви истинны, то мы можем только, знаете ли, недоумевать, изумляться и говорить: неужели можно до такой степени дойти? Слышите, что это за учение такое дикое? Один, избранный, стал только папой, и уже он возвеститель истины. Причем его слова сами по себе, а не согласие церкви. Суть истины. Вы слышите, какое извращение? Но католики, искренне верующие и старающиеся жить по Евангелию, они, я вам скажу, очень возможно, такие же, как и мы с вами, православные. Как мы ничего не делаем, так и они часто ничего не делают. Вот, и поэтому, кто спасется, я не знаю, кто скорее спасется, что вера ложная, верно. А у кто скорее спасется, не знаю. Первый в рай, я помню, вошел бандит. Уж этого никто никогда не мог и во веки веков предположить. Я думаю, что, может быть, многие католики, лютеране получше этого бандита. Так что вот так. О людях не будем говорить. Бог судья. А вот в отношении веры обязательно надо говорить, чтобы не ошибаться.
Господь сказал, будьте детьми. Так где грань ребячества, если мне за 20 лет, а я веду себя как 12-летний?
Вот видите, какой все-таки некую разрядочку нам. Я вам скажу, что это действительно это бедствие, которое наступает, не знаю, у нас ли это только в России, нет, по-моему, в Европе то же самое. Идет какое-то очень позднее созревание сознания. А очень интересная статья по этому поводу опубликована в июньском номере журнала «Фомы» Андрея Рогозянского. Называется она «Вселенная 26». Он там об этом пишет, как о явлении, которое, конечно, может привести к самым печальным последствиям. Что же делать? Надо попытаться быть посерьезнее, а не просто привыкать жить иждивенчески, на попечение родителей. Родители, к сожалению, сейчас стали какие-то расслабленные в основном. Ребенок – это все. И что бы ребенок ни делал, все ему позволено. И еще это несчастная ювенальная юстиция, которую действительно хотят ввести, пока, слава Богу, хоть с трудом, но в основном отбили. По крайней мере, законодательно не принято. А если еще законодательно примут, тогда вообще родители станут рабами, а дети – господами. И забыли один из великих принципов воспитания. Безнаказанность – лучшее средство развращения ребенка. Это, к сожалению, мы забыли. А это надо помнить. Вот. И надо понимать, что, конечно, вот эта стихия, вот эта атмосфера, в которой сейчас мы живем, к сожалению, страдает вот этим пороком, что у нас сознание отстает от нашего биологического возрастания. Каждый человек уже и взрослый, а на самом деле осознание еще остается у него на каком-то полудетском уровне. Что ж, придется потрудиться над собой. Вот так.
Какое таинство самое первое дал Господь людям? Крещение или брак в раю?
Да. Дело в том, не смешивайте. Вы смешали два разных понятия. Под таинством, это вам скажут, и вы прочтете где угодно, под таинством подразумевается определенное священнодействие, совершаемое священнослужителем по определенному чину. Это называется таинством. Во время этого чина человек с верой и покаянием, принимающий его, получает действительно незримо, тайно определенный дар благодати. Почему называется таинством? Вы слышите, что такое называется таинством? То, что Господь дал изначально установление, установил брак, там никакого священного действия не было. Поэтому брак как таковой, как установление изначальное, является естественным актом. Естественным. Богом установлены, и брак всегда есть брак. А вот таинство брака – это нечто совсем другое, если вы хотите, если об этом спрашиваете. Таинство брака – это то священное действие, которое совершается над брачующимися, так, в храме, допустим, по определенному чину. Это совсем другое. И здесь искренне верующим уже супругам, да, действительно, незримо, тайно дается, я сказал, дар благодати. Расшифрую. Ой, как важно расшифровать это. Потому что говорят, дар благодати, а что ж такое? А мы через неделю разошлись. Дается, знаете что? Семечко того дара благодати, которое надо взрастить, чтобы оно проросло, стало древом и принесло плоды. Семечко дается. Еще. Они сразу все, слава тебе, Господи, и мы уже ура. Поэтому даже многие венчанные браки легко распадаются. По какой причине? Ну, чаще, очень часто довольно маловерующие принимают это. Это раз. Во-вторых, забыли, что дается только семечко. А чтобы из этого семечка вырастить яблоньку, на которой затем вырастут эти яблочки, и которые мы можем наслаждаться, для этого требуется труд. Поэтому вступающие в брак, получающие семя благодати, семя, еще раз повторяю, благодати супружества, да, только при том условии эти люди будут укрепляться, если они предпримут решение жить действительно так, как это подобает христианским супругам, тогда постепенно это семечко начнет прорастать. Постепенно начнет возрастать. И если эта решимость людей жить по-христиански не исчезнет, то и вырастет настоящее древо и принесет соответствующие благоуханные плоды. Вот, оказывается, как. Я обращаю на это внимание, потому что, к сожалению, сплошь и рядом мысль такая – все, дар благодати получили. Дар благодати. Не дар благодати, а дар благодати в чем смысле? Что дано вот тебе семя. Если бы не было семени, так нечему и вырастать. Слышите? И вырастать нечему. Об этом семени, как пишут святые, например, когда пишут о крещении, о священстве, о браке, семечко только, это надо запомнить и не удивляться тому, что как же такое, венчались и распались. Семечко, оно так и не дало никаких ростков, потому что с своей стороны ничего не сделали эти вступившие в брак, чтобы это семечко в терпении, великодушии, взаимопомощи и так далее, чтобы оно проросло в их душах. Вот так. Это очень важно.
Здесь два серьезных вопроса.
Ну, по одному тогда.
Как вы относитесь к частному причастию, обязательному вычитыванию канонов? Так святитель Феофан говорил, не будьте рабами правила. Правило для человека, а не человек для правила. Будьте рабами Божьими, а не правила. А я должен ухаживать за больной мамой, еще и работать. И если я работаю во вторую смену, почему я не могу каждый день причащаться? Если я чувствую помощь святыми тайнами, если каждый день причащаться, я должен исповедоваться у разных духовников. Это первый вопрос.
Ну, вот в отношении сразу скажу, поговорите со священником. В наше время это не так просто, чтобы ежедневно причащаться. Это довольно непростое дело. Это очень непростое, потому что даже священники, которым приходится иногда вот целую неделю служить, они жалуются на что? Что уже как трудно сохранить вот то благоговение, тот страх Божий, который требуется от человека для принятия причастия. Привыкание наступает. Ведь вы знаете, какая беда? Первый раз человек в алтарь входит, ой, весь, а потом... Если за ним никто не следит, носится, как, я не знаю, как угорелый по алтарю. И забыл, где он находится уже. так и в отношении причастия тоже. Да избавит Бог, чтобы привыкнуть к этому. Понебраться с причастием – это ужасная вещь. Почему апостол Павел предупреждает и говорит, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. Вот, оказывается, как. Оттого многие болеют и умирают. Вы подумайте, от чего умирают? Недостойно причащаются. Поэтому человек должен очень следить за собой. Не теряется ли вот это благоговение? Не теряется ли страх Божий? Не теряется ли ощущение своих грехов и искренность покаяния? И если теряется, обожди. Потому что не фактом причащения мы спасаемся, а своим состоянием правильным, когда мы принимаем причастие, спасаемся. Повторяю еще раз слова апостола Павла. Ой, какие грозные! Оттого многие из вас болеют и умирают. Вот, а в отношении того, как относиться к правилам, поговорите со священником. Я думаю, что он вам даст соответствующий совет. Я тут не буду касаться.
Ну, от того же человека, только посерьезнее вопрос. Как вы относитесь к глобализации, электронным паспортам, тотальному контролю и манипулированию человеческим сознанием? По-моему, у нас в церкви две крайности. Либо ничего страшного, исполняй заповеди и спасешься. Но ведь цель внедрения этих устройств, подавления воли и управления сознанием, что приведет к зомбированию. И невозможно же служить двум господам. Либо господа. Люди от всего отказываются, а любви-то за такими людьми не замечаешь.
Вы знаете что? Ведь это идет процесс. Если бы это, знаете, вот мне предлагают, я могу это отвергнуть или принять. А это идет общий процесс глобализации. Общий. Создается общая мировая атмосфера. Эта манипуляция сознанием захватывает все больше и больше, да, масса населения. Вот в чем дело-то. Поэтому церковь призывает, если ты хочешь хотя бы каким-то образом внутренне противостоять этому, постарайся жить так, как положено жить христианину. И тогда ты увидишь возможность противостояния этому. Мы все время под противостоянием, знаете, чисто внешне. Вот паспорт не возьму и носится. Паспорт не взял, а сам по всем носится, давай милостыню просить. Да разве в этом дело? Да Антония Великого оклейте всего шестерками, и он останется Антонием Великим. Дело не же во внешней стороне, а в нашем душевном состоянии. Поэтому если действительно мы постараемся жить по-христиански, то эта манипуляция сознанием в той же степени не коснется нашего сознания. И хотя бы все уже шли, прям бежали к этому принятию будущего Антихриста, этот человек останется неприкосновенным. Вот где внутри человека должен проходить процесс. А мы все время внешние только у нас. Как будто нас это внешнее определяет это наше состояние. Царство Божие внутри нас есть, и ад точно там же находится. Вот зачем надо следить внимательно.
Если бы Россия на всех уровнях стала настоящим оплотом защиты православных ценностей, как вы думаете, она направляла бы... Вот, здесь даже я запутался.
Мало благодати.
Она направляла бы Гагарина в страны Содомии на нанесенный конкурс.
Ну, я вам расскажу один случай, и, может, это будет лучше даже. Я его часто рассказываю в лекции, как замечательный случай. Однажды в Византии в шестом веке, был совершен государственный переворот, и власть захватил один действительно по-настоящему негодяй. очень жестокий человек. Он бесчеловечно казнил императора. На его глазах, кстати, казнил сыновей. Знаете как? Костер огромный разожгли. И копьями, раздетых ногами, этих сыновей загнали в костер. Вообще ужасы творились. И вот один действительно святой подвижник, он молился: «Господи, это наша-то страна, наша православная Византия, где столько храмов, золотых крыш и куполов, столько духовенств и монастырей, все православные, за что же нам-то такое?» Вы слышите, кто мы? И под утро ему был голос. Голос, от которого он едва в обморок не упал. Искал худшего, но не нашел. И понял он: я смотрю на эту чисто внешнюю сторону, а не вижу душ человеческих. А Господь-то видит, в каком состоянии находится православие и православный народ. И увидел, что, может быть, хотя бы это лекарство, горькое, сильное лекарство, эта операция, может быть, она хоть немножко отрезвит православный народ от своего мнения о своем православии. Так и здесь. Все время говорим: Россия, Россия, Россия. Каждый человек – это Россия. У Достоевского великолепные есть слова. Один отвечает, или лучше сказать, виновен за всех. И все виновны за одного. Мы, знаете, когда мы грешим, то мы так: ну что мои грехи, какое имеют они значение для всех? Правда, у нас сколько миллионов? Это ничего. Да? Нет, ошибаемся. Иногда грех одного человека может оказаться роковым для истории. Помните замечательную сказочку? Детка за репку? Нет. Бабка за детку? Нет. Внучка за бабку? Нет. Жучка за внучку? Опять нет, выдернуть не могут. Кошка за жучку? Никак. И, наконец, помните, великая идея какая? Мышка за кошку, и выдернули репку. Какая глубокая мысль! А мы все занимаемся самооправданием. Что мои грехи? Ну, кто я такой? Тут мы такие смиренные, а невозможности просто. Прямо в рай, только ножки задирай. Вот до чего смиренные. Оказывается, нет. Вот она, Россия, из кого складывается. Из каждого человека. И грехи, как и добрые дела каждого человека, идут на ту или на другую сторону весов. И подчас вот мышка, последний миллиграмм, он может уже быть решающим в судьбе нашего народа. Как важно это помнить и не заниматься лже-самооправданием.
Как вы относитесь к деятельности священника отца Федора Конюхова, путешественника?
Я считаю, ой, вот он услышит, то он просился ко мне приехать, а теперь услышит сейчас, что я скажу, и уже все. Может, не сказать? Я понимаю, приветствую, когда идет человек на геройский поступок, жертвуя собою за людей. А здесь что? А здесь что? Переплыть океан со смертельной угрозой. Это есть не что иное, как уже потенциальный акт самоубийства. Священник – это пастырь, который все силы должен положить на то, чтобы помочь людям, наставить на путь правильной жизни. А здесь рукоположили что? По морям, по океанам. Ай-ай-ай. Очень печально, я вам скажу. Но прошу вас, не говорить ему об этом.
Уважаемый Алексей Ильич, ранние отцы и иноки пустынь и от золота бежали. Иные архиереи с удовольствием конверты берут. Вопрос. А может, где-то логика скрывается? Если можно, прокомментируйте.
Ну уж, отец, ну надо бы не читать такие вопросы-то, ну.
Алексеич, ну...
Но... Вы совсем забыли уже Гоголя. Вот, помните, как там был? Что-то, господа, нечеткое перо. Помните? А вы забыли про нечеткое перо и такие вещи говорите.
Все по-честному.
Да, все по-честному. Вот так оно и бывает, да. Я вам скажу. Вот идут эти, ну, рассказы, разговоры, да. Возможно, что и берут. И вы не знаете даже, по какой причине берут. Архиерей не имеет права, знаете, когда брать? Когда есть и говорит: «Владыка, я вот хочу быть священником, вот вам конвертик». Вот тогда, если архиерей возьмет этот конвертик, он совершает преступление. Преступление, за которое наказывается, это называется грех симонии. Вот, то есть купить себе сан. Или когда получше приход. Такое может быть? Может быть и может. Господи, все это может быть. Но очень часто архиереям дают еще какие конвертики. Он даже подчас и не раскрывает этого конвертика. А ему нужно вот, вот там, вот здесь. Он знает, если сейчас он не даст денег вот туда, все, закроется приход. Все, потому что надо немедленно крышу покрыть. А то вообще может храм построить. Поэтому, знаете, ну, мы, не зная, сразу начинаем говорить: да, конвертики, да, ну что же. Но надо посмотреть, почему, для какой цели, что это делается. Это не надо забывать. Почему Господь и сказал: не судите, да не судимы будете. И пока мы не знаем, лучше уж надо, ну, просто помолчать. Берут, да, дают, да, верно. А зачем? Для чего? Кому? Почему? Ну что вы, мы же так привыкли к этому, знаете, по радио, телевидению, примерно это взятки, взятки и взятки. А что архиерею-то взятка, что ему надо-то? Он монах, он один. Ну что ему, ну 5 митр сделает себе, а дальше-то куда? Поэтому не думайте, что все это вот так очень легкомысленно мы, так уж легкомысленно. Мы вообще, вы чувствуете, как в наших душах вот живет это какое-то, знаете, зло. Мы так и хотим, чтобы вот кто-то увидел, как он плохо делает, и радуемся. Уже если архиерей так, то уж нам тем более. Вот, правда же? Мы тогда можем, поэтому припишем ему. Он берет, и мы в 10 раз больше возьмем. Ура! Вот так.
При каких условиях исповедь недействительна, если не читается разрешительная молитва?
Исповедь – это как, это тоже таинство, помните, о котором мы говорили? Это священное действие, при котором читают определенные молитвы и так далее. Но исповедь – это же есть покаяние. И Бог видит человека, кается он или отчитывается о проделанных грехах. Правда, разница большая? Подошел, листочек принес, батюшка, тра-та-та-та-та-та-та-та, слава тебе, Господи, отчитался. Вот беда-то какая самая страшная, когда вместо покаяния мы отчитываемся. И во что это превращается тогда? И потом эта практика стала писать. На тебе, батюшка, я пока на рынок там схожу, ты почитай мои грехи. Ну что это такое? Если есть покаяние, так скажи о самом главном. Если мы хотим, начнем перечислять все свои грехи, то и во веки веков нам не хватит времени, потому что у нас минуты не проходит без греха. Поэтому и советуют, и говорят, что на исповедь нужно выносить только самое основное, о чем говорит сама совесть, кричит, вопиет. Вот это сказал и все. И тем более не надо превращать исповедь в какие-то рассуждения. когда подходит, он начинает, там, знаете ли, свою биографию рассказывать. В общем, превращает исповедь в какой-то, знаете ли, разговор. Какое же тут таинство покаяния? Вместо того, чтобы действительно сказать, вот обманул, вот украл, вот еще что-то сказал, вот прошу прощения, прошу помолиться за меня. Тогда и молитву человек получит. А в отношении разрешительной молитвы, это уже, вы знаете, это надо каждый раз, нужно думать, в чем причина. Вот такой общей форме отвечать невозможно. Почему священник не прочитал разрешительные молитвы? Да может, никакого покаяния не было. Вы знаете, один случай на глазах произошел, тоже это в лавре. Подошел только что молоденького, руку положили ему, не знаю, так, молоденький, и к нему подходит очень почтенного возраста мужчина. И так, и этот батюшка спрашивает, так, ну, называйте, какие у вас грехи? Я грешен, ты сам грешен, ты что? Этот бедный батюшка молоденько дунул в алтарь. Оттуда приходит и говорит, прощаю, разрешаю, давайте. Ну, тот довольный пошел. Все, разрешительную молитву получил. Да, вот нам все так, лишь бы форму соблюсти.
Так. Сейчас много идет разговоров о ваших исследованиях святоотеческих трудов, в которых вам открылись две равные линии отцов по некоторым предметам веры. А. В какой из линий действовал Дух Святой? И Б. Не ведет ли ваше понимание двух линий соло скриптура к конечной степени, то есть к протестантизму? Угу.
Вы знаете, в древнем мире была такая практика, по крайней мере, у римлян. Отправляется там войско, там сражение, и гонец скачет. Гонец объявляет о результатах. Хороший результат – гонца награждают. Плохой результат – казнят. Спрашивают, а при чем тут гонец-то? Гонец тут при чем же? Он только вестник. Так и здесь то же самое. Вы знаете, любопытная какая вещь, что в наших учебниках догматического богословия и во многих других нигде не приводится ни одной святоотеческой цитаты, где бы говорилось о том, что Господь действительно спаситель всех человеков. А их, оказывается, множество. Почему не приводится? Ну, я так полагаю. А что вдруг скажи, что человек в конце концов спасутся все? И люди скажут, ура, спасется все, будем жить, как хотим. Может быть, по этой причине. Но факт, именно факт такого. И нигде ни одной цитаты, а об этом сколько святых пишет. Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Григорий Ниский, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоанн Лесичек, Максим Исповедник. Сколько святых! И вот этот глупый Осипов взял эти цитаты, собрал и написал. Смотрите, что они пишут, с точными ссылками на их произведения. Точными ссылками. И сказал такое он Осипу. Говорит, поскольку пишут об этом не кто-нибудь, а святые люди, но пишут и о вечных муках. Кто пишет? Святые люди. И там, и здесь. Здесь, если мы коснемся богослужения, опять то же самое. Все наши дни спасения миру быть. Как миру? Христос воскресе, смертью смерть попрал. Какую смерть попрал? В наших богослужебных книгах и то, и другое говорится. Вот скажите, вот вопрос, перед которым сознание остановилось. Как же быть? Как же быть? Где же истина? И вот этот человек, этот профессор Осипов, он сказал так. Мы должны быть объективны и честны, да, в богослужебных наших книгах, особенно кто их, возьмите, воскресные богослужения, святые отцы пишут и то, и другое. Вывод. И вот он делает такой вывод. Значит, это некая тайна. которые нам, видимо, или невозможно выразить, или не полезно, может быть, выразить до конца, потому что находим и то, и другое. Но поскольку множество таких великих отцов, не каких-нибудь, я говорю, Василий Великий, что вы, Григорий Богослов, Афанасий Великий и так далее, поскольку целый ряд отцов об этом пишут прямо, называя эти вещи своими именами, следовательно, мы имеем дело с тем, что в науке считается так. Две теории в отношении того факта, который до сих пор мы пока не можем однозначно объяснить. Дальнейший вывод. У нас остается надежда, что, оказывается, мы стоим перед каким лицом? Вы знаете ведь, что в учебниках написано? Спасутся только православные праведники. Сколько их? А миллиарды и миллиарды людей, о которых Бог знал, когда творил мир, все пойдут на вечные мучения. Вопрос? Да, неужели Бог – любовь, и Он творил, Он знал, что эти миллиарды пойдут, значит, сотворил их для вечных мучений? Вопрос, не правда ли? Ну, конечно. Так вот, отсюда этот профессор Осипов делает такой вывод. Да, есть две линии отцов, которые нам свидетельствуют о том и о другом, и, следовательно, мы должны с благоговением отнестись. Мы стоим перед некой тайной. Но эта тайна, оказывается, оставляет нам луч надежды, что не погибнут наши, вот в эпоху атеизма, не знающие ничего о православии, о христианстве, и скончавшиеся, не значит, что они обязательно пойдут на вечные, бесконечные муки. А что? Оказывается, есть другой взгляд, который говорит, да, мучения будут, и избави Бог от них, от этих мучений, но они все-таки не бесконечны. Эта надежда остается как светлый луч в нашем сознании. Сейчас этот вопрос имеет особенно серьезное значение перед лицом тех нападок, которые идут на христианство. Я не знаю, вы знаете или нет, даже чисто физически – физически я говорю, каждые пять минут погибает христианин за веру. Слышите? Каждые 5 минут. Это говорит статистика. Но это что? Это физически даже. А что происходит в области идейном? Какие кощунства, безобразнейшие кощунства, которые совершаются над христианскими святынями. Когда говорят о Христе, Его Матери, Деве Марии, о святых, идет буквально какая-то глобальная борьба с христианством. Мы возвращаемся буквально к первому столетию, когда было гонение на христианство, так и сейчас. И поэтому в наше время, когда мы стоим перед лицом такого явления, то мы должны быть особенно осторожны. И да избавит Бог от фанатизма. Мы только спасемся. Кто это мы? Кто праведник? Встаньте, пожалуйста. Ни одного нет? Погибнут все не праведники, даже и христиане хотя бы, а миллиарды. Поэтому обвиняют нас, знаете, в чем? Говорят, христианство предлагает нам какую-то мрачную эсхатологию. Да какую? Не просто миллиарды людей, а сотни миллионов детей даже, которые были не христианами, оказывается, и они даже будут мучиться вечно. Поэтому сейчас, как никогда, надо показать, нет однозначного ответа, нет. Нет. Целый ряд величайших святых церкви пишут о том, пишут о другом и о другом. И вот этот луч надежды мы должны, конечно, сохранять.
Сейчас очень много людей, особенно подростков, ведут алкогольный образ жизни. Как спастись от этого и встать на правильный образ жизни?
вот все время мы, знаете ли, говорим, что нам делать с нашими детьми, что нам делать с нашими подростками. И я все жду терпеливо, с великим святым терпением, когда, наконец, услышу вопрос, скажите, что нам делать с самими собой? Никогда. Все наши дети, откуда это яблочки падают, такие хорошие яблоньки? А яблоки горькие. Что случилось такое? Мы же ведем малохристианский образ жизни. Мы не знаем совершенно православия. Мы ничего не... А православие превратили в одну обрядность только. Одна обрядность. Вместо действительно искреннего покаяния, искреннего стремления жить по заповедям Евангелия. Нам главное отметиться в воскресные дни или великие праздники в храме, поставить свечку. Вот так, подать записки. И в этом христианство состоит. Да еще на Масленицу устроить что? Устроить Масленицу. Это же знаете, что такое? Переход от мясоеда к Великому посту. Переходный период. Так, а здесь что у нас во всю Масленицу дадим? Мы не христиане, мы язычники. Ура! Вот что делаем. Превращаем во что христианство. Поэтому не удивляйтесь, не удивляйтесь. Дети воспитываются в этой атмосфере. Они же видят, что мы даже молиться не умеем. Вместо молитвы мы вычитываем молитвы. Вычитываем. А кто умеет молиться? О, если бы кто научился молиться, он бы тогда бы понял бы, и детей бы стал учить молиться. Надо же запомнить, что там, где нет внимания к словам молитвы, где нет благоговения, нет покаяния, там нет молитвы, и нечего заниматься самообманом. Надо сказать, я не помолился. Я уже смеюсь и говорю, что в академии профессора только присутствуют за богослужением, батюшки только совершают богослужение, студенты только поют во время богослужения, народ только мечтает за богослужением. А кто же молится? А святые и ангелы, они молятся. А нам-то зачем? Вот так. А религии нет без молитвы. Там, где нет молитвы, там нет религии. Потому что только в молитве покаяния, только мы действительно, наша душа, хотя немного, соединяется с Духом Божественным. Вот когда происходит хотя некое очищение души. А если мы всю жизнь не молимся, а только присутствуем, тогда что от нас остается? Такие же и дети тогда у нас бывают. Пора взяться за самих себя. Тогда, наверное, и дети наши будут подобны нам.
А поклонение Богу духом и истиною. Как понять простым людям на житейском примере?
На житейском примере это не нужно, может быть, кто-нибудь сейчас что-то и предложит, но понять-то это несложно. Духом сказано и истину. Истину и понятно, хотя вот если в самом элементарном уровне, самым простым, поклоняться Богу. Что значит истинный? Бог может присутствовать только в том человеке, до которой следует истине, не лжет, не лукавит, не лицемерит, не обманывает и так далее. Хотя бы. А духом, то есть то, о чем мы говорили с самого начала, что нужно постараться свое сердце всячески избавлять от всяких пакостей, которые приходят нам. Дух. Вот этот нужно очищать, делать его чистым. То, о чем сказал Господь. Блаженны чистые сердцем. Вот это о чем идет речь. То есть стараться жить по христианским заповедям. Это и есть. Еще один вопрос.
Последний. Очень некомфортно чувствую себя в церкви. Хочется побыстрее оттуда уйти. Как мне быть? Очень переживаю из-за этого. Душа болит.
Ну, вы знаете, вы поговорите, а для того, чтобы ответить на такой вопрос, надо знать, по какой причине, что там происходит в церкви. Поговорить со священником. Я думаю, что он вам с удовольствием ответит, в чем дело. Вообще, скажу вам, мы тратим огромное количество времени впустую, когда ходим каждый раз в храм и стоим там, стоим, не молясь, а только мечтая. Надо использовать это время, максимально использовать время. И вот советую же, мудрые, святые отцы советуют, как использовать. Как использовать? Предлагают каждому человеку совершать хотя бы маленькую такую краткую молитву. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Может быть, во время этой молитвы не рассеется человек. «Я не рассеюсь, может быть». Со всем вниманием и благоговением, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И как можно больше, как можно чаще надо приучать себя сознательно, прям сознательно. Вот, начиная с завтрашнего дня. Да. Желаю вам всем Божьей помощи во всех ваших делах. Спасибо.